В мастерской лося. Скальц вошел во двор, заваленный ржавым железом и бочонками от цемента. Чахлая трава росла на грудах мусора, между спутанными клубками проволок, поломанными частями станков. В глубине двора отсвечивали закатом пыльные окна высокого сарая. Небольшая дверца в нем была приотворена, на пороге сидел на корточках рабочий и размешивал в ведерке сурик. На вопрос Скальца, можно ли видеть инженера Лося, рабочий кивнул вовнутрь сарая. Скальц вошел. Сарай едва был освещен. Над столом, заваленным чертежами и книгами, горела в жестяном конусе электрическая лампочка. В глубине сарая возвышались до потолка леса. Здесь же пылал горн, раздуваемый рабочим. Сквозь нагромождение лесов поблескивала металлическая с частой клепкой поверхность сферического тела. В раскрытые половинки ворот были видны багровые полосы заката и клубы туч, поднявшихся с моря. Рабочий, раздувавший горн, проговорил вполголоса: «К вам, Мстислав Сергеевич!» Из-за лесов появился среднего роста крепко сложенный человек. Густые шапкой волосы его были белые. Лицо — молодое, бритое, с красивым большим ртом, с пристальными светлыми, казалось, летящими впереди лица, немигающими глазами. Он был в холщовой, грязной, раскрытой на груди рубахе, в заплатанных штанах, перепоясанных веревкой. В руке он держал запачканный чертеж. Подходя, он попытался застегнуть на груди рубашку на несуществующую пуговицу. «Вы по объявлению? Хотите лететь?» — спросил он глуховатым голосом и, указав Скальцу на стул под конусом лампочки, сел напротив у стола, положил чертеж и начал набивать трубку. Это и был инженер Мстислав Сергеевич Лось. Опустив глаза, он зажег спичку. Огонек осветил снизу его крепкое лицо, две морщины у рта, горькие складки, широкий вырез ноздрей, длинные темные ресницы. Скальц остался доволен осмотром. Он объяснил, что лететь не собирается, но что прочел объявление на улице Красных Зорь и считает долгом познакомить своих читателей со столь чрезвычайным и сенсационным проектом междупланетного сообщения. Лось слушал, не отрывая от него немигающих светлых глаз. «Жалко, что вы не хотите со мной лететь. Жалко!» — он качнул головой. «Люди шарахаются от меня, как от бешеного. Через 4 дня я покидаю Землю и до сих пор не могу найти спутника». Он опять зажег спичку, пустил клуб дыма. «Какие вам нужны данные?» «Наиболее выпуклые черты вашей биографии». «Это никому не нужно», — сказал Лось. «Ничего замечательного. Учился на медные гроши с 12 лет на своих ногах. Молодость, годы учения, работа, служба — ни одной черты, любопытной для ваших читателей. Ничего замечательного, кроме...» Лось вдруг насупился, резко обозначились морщины у рта. «Ну так вот, над этой машиной...» — он ткнул трубкой в сторону лесов. «Работаю давно. Постройку начал 2 года тому назад. Все».
«Во сколько приблизительно месяцев вы думаете покрыть расстояние между Землей и Марсом?» — спросил Скальц, глядя на кончик карандаша.
«В 9 или 10 часов, я думаю, не больше». «Ага», — сказал Скальц на это, затем покраснел, зашевелил скулами. «Я бы очень был вам признателен», — проговорил он с вкрадчивой вежливостью, «если бы у вас было доверие ко мне и серьезные отношения к нашему интервью».
Лось положил локти на стол, закутался дымом, сквозь табачный дым блеснули его глаза.
18 августа Марс приблизится к Земле на 40 миллионов километров. Это расстояние я должен пролететь. Из чего оно складывается? Первое. Высота земной атмосферы — 75 километров. Второе. Расстояние между планетами в безвоздушном пространстве — 40 миллионов километров. Третье. Высота атмосферы Марса —
65 километров. Для моего полета важны только эти 140 километров атмосферы. Он поднялся, засунул руки в карманы штанов, голова его тонула в тени, в дыму, освещены были только раскрытые грудь и волосатые руки с закатанными по локоть рукавами. Обычно называют полетом полет птиц, падающего листа, аэроплана, но это не полет, а плавание в воздухе. Чистый полет – это падение, когда тело двигается под действием толкающей его силы. Пример – ракета. В безвоздушном пространстве, где нет сопротивления, где ничто не мешает полету, ракета будет двигаться со все увеличивающейся скоростью. Очевидно, там я могу приблизиться к скорости света, если не помешают магнитные влияния. Мой аппарат построен именно по принципу ракеты. Я должен буду пролететь в атмосфере Земли и Марса 140 километров. С подъемом и спуском это займет 1,5 часа. Час я кладу на то, чтобы выйти из притяжения Земли. Далее, в безвоздушном пространстве я могу лететь с любой скоростью. Но есть две опасности. От чрезмерного ускорения могут лопнуть кровеносные сосуды. И второе, если я с огромной быстротой влечу в атмосферу Марса, то удар в воздух будет подобен тому, как будто я вонзился в песок. Мгновенно аппарат и все, что в нем, превратятся в газ. В междузвездном пространстве носятся осколки планет, нерожденных или погибших миров. Вонзаясь в воздух, они сгорают мгновенно. Воздух – почти непроницаемая броня. Хотя на Земле она, по-видимому, однажды была пробита. Лось вынул руку из кармана, положил ее на стол под лампочкой и сжал пальцы в кулак. В Сибири, среди вечных льдов, я откапывал мамонтов, погибших в трещинах земли. Между зубами у них была трава, они паслись там, где теперь льды. Я ел их мясо. Они не успели разложиться, они замерзли в несколько дней, их замело снегами. Видимо, отклонение земной оси произошло мгновенно. Земля столкнулась с небесным телом, либо у нас был второй спутник, меньший, чем Луна. Мы втянули его, и он упал, разбил земную кору, отклонил земную ось. Быть может, от этого именно удара погиб материк, лежавший на западе от Африки в Атлантическом океане. Итак, чтобы не расплавиться, вонзаясь в атмосферу Марса, мне придется сильно затормозить скорость. Поэтому я кладу на весь перелет в безвоздушном пространстве 6-7 часов. Через несколько лет путешествие на Марс будет не более сложно, чем перелет из Москвы в Нью-Йорк. Лось отошел от стола и включил рубильник. Под потолком зашипели, зажглись дуговые фонари. Скальз увидел на дощатых стенах чертежи, диаграммы, карты, полки с оптическими и измерительными инструментами, скафандры, горки консервов, меховую одежду, телескоп на лесенке в углу сарая. Лось и Скальц подошли к лесам, которые окружали металлическое яйцо. На глаз Скальц определил, что яйцеобразный аппарат был не менее 8,5 метров высоты и 6 метров в поперечнике. Посредине, по окружности его, шел стальной пояс, пригибающийся к низу, к поверхности аппарата, как зонт. Это был парашютный тормоз, увеличивающий сопротивление аппарата при падении в атмосфере. Под парашютом расположены 3 круглые дверцы, входные люки. Нижняя часть яйца оканчивалась узким горлом. Его окружала двойная массивной стали круглая спираль, свернутая в противоположные стороны. Это был буфер, смягчающий удар при падении на землю. Постукивая карандашом по клепанной обшивке яйца, лось стал объяснять подробности междупланетного корабля. Аппарат построен из упругой тугоплавкой стали, внутри хорошо укреплен ребрами и легкими фермами. Это внешний чехол. В нем помещался второй чехол из 6 слоев резины, войлока и кожи. Внутри этого второго кожаного стеганого яйца находились аппараты наблюдения и движения, кислородные баки, ящики для поглощения углекислоты, пола и подушки для инструментов и провизии. Для наблюдения поставлены выходящие за внешнюю оболочку аппарата особые глазки в виде короткой металлической трубки, снабженной призматическими стеклами. Механизм движения помещался в горле, обвитом спиралью. Горло было отлито из металла, твердостью превосходящего астрономическую бронзу. В толще горла высверлены вертикальные каналы. Каждый из них расширялся наверху в так называемую взрывную камеру. В каждую камеру проведена искровая свеча от общего магнета и питательная трубка. Как в цилиндры мотора поступает бензин, точно так же взрывные камеры питались ультралиддитом, тончайшим порошком, необычайной силы взрывчатым веществом, найденным в лаборатории Энского завода в Петрограде. Сила ультралиддита превосходила все до сих пор известное в этой области. Конус взрыва чрезвычайно узок. Чтобы ось конуса взрыва совпадала с осями вертикальных каналов горла, поступающий во взрывные камеры ультралиддит пропускался сквозь магнитное поле. Таков в общих чертах был принцип движущегося механизма. Это была ракета. Запас ультралиддита на 100 часов. Уменьшая или увеличивая число взрывов в секунду, можно регулировать скорость подъема и падения аппарата. Нижняя его часть значительно тяжелее верхней, поэтому, попадая в сферу притяжения планеты, аппарат всегда поворачивается к ней горлом. «На какие средства построен аппарат?» — спросил Скальз. Лось с некоторым изумлением взглянул на него. «На средства республики?» Лось и Скальз вернулись к столу. После некоторого молчания Скальз спросил неуверенно: «Вы рассчитываете найти на Марсе живых существ?» «Это я увижу утром в пятницу, 19 августа. Я предлагаю вам $10 за строчку путевых впечатлений. Аванс — 6 фельетонов по 200 строк. Чек можете учесть в Стокгольме. Согласны?» Лось засмеялся и кивнул головой. «Согласен». Скальз присел на углу стола писать чек. «Жаль, что вы не хотите лететь со мной. Ведь это в сущности так близко, ближе, чем пешком, например, до Стокгольма», — сказал лось, дымя трубкой.